Здравствуйте, дорогие телезрители. Словом «вульгарные» мы, как правило, обозначаем грубость, пошлость, непристойность, отсутствие вкуса, выражая при этом свою негативную эмоцию. А вообще-то «вульгарные» с латинского «простонародные», в противоположность культурному, изысканному, великосветскому. Нетрудно заметить, что в последнее время общественный запрос все более и более фиксируется на первом, на простонародной непосредственности. Отчасти за этим неосознанный протест против ханжества элит, когда звучат елейно-благочестивые речи, за которыми скрываются высокопоставленные воры и негодяи. Уж лучше тогда, что называется, рубаха-парень. И все же вопрос остается. А до какой степени можно опускаться в вульгарщине? Ну, матерщина в прямом эфире – это уже пройденный этап. А вот, скажем, крупным планом испражнения на большом экране – хорошо или плохо? Отец Яков Кротов. Несколько слов на подобную тематику.
Когда я делал видеоролик в прошлый раз, в середине сентября, то вышел забавный казус. Я делаю ролики для Ютуба, и там я делаю обзор политических новостей. И я делаю ролики для телевидения в Херсоне по просьбе моего хорошего, доброго друга, отца Ивана Замараева, который живет в Херсоне и там служит, в Православной Церкви Украины. И когда я делал ролик политический, то я забыл его подрезать, что называется, отрезать сначала. Я сперва включаю фотокамеру, в которой пишется и видео. Затем я иду, сажусь в это кресло. И потом я отрезаю эту проходку. И сажусь вот в такую вот позу, нулевую, стартовую. И затем начинаю говорить. Тут я забыл отрезать сначала. А в этом начале я не только шел от фотоаппарата к креслу, но я еще говорил жене, любимой женщине, которая как раз пришла домой, я ее спрашивал, а куда ты положила сыр? И в таком виде ролик попал на YouTube. Народ был в экстазе. Там была реплика, что это лучший ролик за все время, а все-таки много лет уже. Почему? Кстати, о судьбе сыра. Дело в том, что я просто в магазинчике рядом с нами, ну, такой магазинчик для состоятельных русских, но я тоже зашел. Я там купил кусочек пармезана со вкусом примадонны. Это российский пармезан и не очень хороший, но все-таки это вкуснее, чем чистое пальмовое масло, которое у нас идет по 600 рублей 10 долларов килограмм. А он стоит 2000, в 3 раза дороже. Я купил немножко, 150 грамм. Сыр Примадонна, он такой чуть-чуть цвета какао. И этот кусочек небольшой, он был цвета какао. В целлофановом пакетике. Я положил его на стол и исчез. Приходит жена, я ее спрашиваю, а где этот сыр? Потом выяснилось, уже после видеосъемки, к счастью, что она решила, что это корка от сыра, потому что цвет, какой-то и кусочек какой-то жалкий. И она выкинула. И я, оказывается, собственной рукой этот чудный сыр выкинул в мусор у подъезда. Такова была судьба сыра. С ним была мусоровозная машина такова. А мораль отсюда такая. Людям кажется, и мне в том числе, что не надо доверять форме. Надо посмотреть вглубь. И это не кажется, это совершенно правильно. Но что такое глубь? И мы обычно судим по нижней границе. То есть, что вы мне показываете напыщенных политиков? Дайте мне простого человека. На этом сделал, кстати, свою карьеру Трамп, который говорил, вот есть элита политическая, а я простой деловой бизнесмен. На самом деле, никакой он не бизнесмен, он даже спустил, видимо, то, что унаследовал от отца, многократный банкрот, но он корчил из себя рубаху парня. На этом зашел и Владимир Путин, который говорил, вот Ельцин, он там пальто с горностаем носил. Я простой, серенький, скромный российский полковничек. Можно сказать, что на этом же есть разница между украинскими президентами. Тут я буду осторожен, чтобы не задеть ничьих чувств. Дело-то ведь в другом. Как говорится в одной песне одесской, «Лопни, но держи фасон». Судить по нижней границе. Ну, Пушкин еще сказал, что лакей судит о своем господине, о своем хозяине по его ночному горшку. Это же не очень разумно. И вот этот прием опускания, упрощения, поставления с собой на одну доску, он иногда работает. Иногда, но редко. Когда он работает, когда мы делаем из человека культ, тогда полезно понять, что этот человек из той же плоти и крови, что и мы. Я не то чтобы делаю из себя культ, и из меня, думаю, культа никто не делает. Я стараюсь держать фасон. Поэтому у меня ширма. Хотя я знаю, что многие популярные видеоблогеры, они просто сидят там у себя на кухне в такой домашней как бы обстановке, рубаха-парень или рубаха-деваха. Мне кажется, что это не очень правильно. Мне кажется, что надо приподнимать себя прежде всего и своих слушателей, и показывать, что с момента, когда мы проснулись, мы должны подниматься. Лечь всегда успеем. И там будут червяки нас кушать. И вы понимаете, мне 62 года с половиной. Мне совершенно нетрудно раздеться догола. Мне совершенно нетрудно скорчить какую-нибудь гримасу. Я очень люблю вот так вот внучек развлекать. Вот. Я могу вынуть зубы, но хотите, сниму подрясник. Что от этого изменится? Ничего. И в конце концов, вот встает вопрос о вере, о Боге. Приходим в храм, мы все стараемся поднять Христа. В реальности на кресте это ведь был измолоченный кусок мяса. Человек избитый, окровавленный, неприятный. От него противно пахло, я вас заверяю. Мы об этом стараемся не говорить, но это факт. И те, кто его умащивали, мироносицы, это же не просто так умощение, это чтобы отбить вот этот запах. И какой Христос правильнее? Вот такой супернатуралистический, опущенный до бомжа или приподнятый, поэтизированный? Я не знаю. Я думаю, что не тот и не тот, потому что глядеть вглубь означает пройти внутрь формы, не хотеть попроще форму, не хотеть повозвышеннее форму. Чем хороша форма повозвышеннее? Она, во-первых, помогает найти контакт с другими людьми, не отпугнуть их. Во-вторых, она помогает прорваться в суть. Само понятие возвышенное от этого. Потому что наша суть не скотская. Иное утверждать означает быть циником. И я думаю, что вот это вот желание «а попроще сделайте ко мне, вот сорвите все маски», простота, низость, без зубов – это ведь тоже маска. Это все равно не открывает духовное. И поэтому идет ли речь о политике, о религии, о любви, о науке – не вверх и не вниз, а вглубь. Вглубь формы, не избавляясь от нее, но стараясь заглянуть поглубже. Такая способность есть у человека, и этим надо пользоваться.
Протодиакон Андрей Кураев. Немного по истории взаимоотношений между учеными и церковью.
Так вот, когда в малом комментарии, Комментарио Лобус, Коперник в 1511 году в впервые высказывает, ну, конечно, европейское мышление впервые, даже Фома Аквинский об этом говорил за века до него, но все-таки на научном языке впервые, пожалуй, на Коперник в этом трактате предлагает гелиоцентрическую картину мира. Значит, телескопа еще нет, новых наблюдений нет. Значит, поэтому классическая модель развития науки здесь не срабатывает. Есть еще интересная подробность. Дело в том, что вот в современном мире есть такое понятие морально устарелое оборудование, морально устарел какой-нибудь самолет, инструмент, машина. То есть они сами все работают, но считаются морально устаревшими. Это вкусовое понятие, но не только вкусовое. Но действительно бывает, что какая-то вещь слишком приелась. Знаете, есть такая отнюдь нешуточная фраза. Величие ученого определяется тем, насколько он затормозил развитие науки своего времени. Это совсем не шутка, это правда. Потому что чем более велик, по-настоящему велик ученый, не по погонам на плечах, не по лампасам академическим, а всерьез, тем большее количество поколений аспирантов пленены его авторитетом, не решаются его оспорить. Давайте я скажу другую формулу. Иногда величие человека, иногда, не всегда, определяется тем, кого он выбрал себе во враги. То есть я могу назначить себе вечным оппонентом соседку по личной площадке, Аглафею Петровну, и весь остаток моей жизни потратить на то, чтобы собачиться с ней. Это будет определенный масштаб личности. А представляете, если я назначу своим вечным врагом Эйнштейна и его теорию относительности? Это серьезный вызов. И это не обязательно будет какой-нибудь дворовый сумасшедший. Именно так, как в этом видел свое научное призвание ректор МГУ тех лет, когда я там учился, академик Лугунов, математик. Вот именно как математик он считал, что все-таки не все тезисы эйнштейновской теории, они вполне доказательны. Да? И считал, что он кое-что из этого оспорил. Да? Так вот, все-таки бывает усталость от некого авторитета. Вот, может быть, от Птоломея, от его таблиц, его скучных книг, может быть, европейские астрономы уже устали. Логичное предположение, но здесь я должен сказать, что нет. И вот почему. Был такой человек, хорошо известный в истории церкви, и, к сожалению, его мало кто помнит в истории науки. Митрополит Виссарион Никейский. Типичный человек эпохи Возрождения, авантюрист в чем-то, энциклопедист. Дело в том, что когда в 15 веке Византийская империя издыхала, уже будучи блокированной турками со всех сторон, Византия решила заключить унию с могущественной Западной Европой, с римским папой, с тем, чтобы Европа помогла десантам НАТО и могла бы отстоять Константинополь. Католики ставят одно условие – соединитесь с нами, признайте главенство римского папы. Для того, чтобы это провести, надо собрать Вселенский собор, где мы это обсудим и проголосуем. И вот готовится византийская делегация туда, в Рим, в Италию, на этот Ферраро-Франкийский собор. Он так будет потом известен. Но надо отдать должное византийским чиновникам и императору, и патриарху тех лет. Когда они стали собирать свою делегацию, осмотрели ряды своих епископов, сказали, не покатит. Понимаете, византийцы считают себя ромеями, римлянами. Это же Восточная Римская империя. Для них все эти там итальянцы, это скорее германцы какие-то, это готы, захватчики, это жуткие варвары. Они вообще в штанах ходят, понимаете? Приличные люди ходят, как я, в туниках. Я до сих пор в них хожу. А в штанах ходят варвары. Почему они в штанах? Потому что на конях ездят. Византийцы с презрением относились к этим варварам. Но уже Лионский собор показал им, что на Западе есть Фома Аквинский, а в Византии такого нету. Спесь была сбита. И поэтому, готовясь к этому будущему собору во Флоренции, эти епископы и патриарх сказали, что это в наших рядах есть замечательные, может быть, подвижники, администраторы, интриганы, карьеристы. Ученых нет. Там надо будет не золотую подагию показывать, а у меня здесь бриллианты крупнее, чем у тебя, да? А надо будет думать, спорить. И тогда они принимают потрясающее решение. Двух выдающихся интеллектуалов они рукополагают сан-епископа, чтобы включить в состав делегации. Но, понимаете, вот это вся Византия, вся ее хитрость и подлость одновременно. Они этих двух интеллектуалов возводят в сан митрополита, но городов, которые уже давно оккупированы турками. Соответственно, Марк называется Эфесским, Виссарион – Никейским. Оба города в Малой Азии. По ту сторону Босфора, где давно турки, и христиан там уж нету, и кафедр. Да? То есть денег не дадим, власти не дадим, но кольцо всевласти получаете на грудь. Его копию. И вот с этим, соответственно, езжайте в Италию.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои размышления, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
В 1925 году был крещен вне юрисдикции Московского патриархата будущий патриарх Киевский и всея Руси Владимир Романюк. А этот Владимир Романюк покрестил Вячеслава Черновола, который потом стал засновником и руководителем руха и движения в Украине за независимость на определенном этапе. И мы иногда не думаем, а какие связи были, а от кого это пошло, а в какую сторону, или что в 1935 году был крещен отец Александр Мень, будущий, значит, с его мамой вместе. В 1935 году Серафимом Батюковым не священником Московского патриархата, а священником вот этой катакомбной подпольной церкви. Вы думаете, за что недолюбливали отца Александра Меня? В том числе и за то, что он даже крещение принимал не в Московском патриархате. Конечно же, 55% были за автономию с Москвой, а 40% за автокефалию в 43-м году. Вот, и поэтому немцы тоже посмотрели на это дело и колебались, кого лучше поддержать. Потому что власть всегда думает, какая часть населения, большая или меньшая, пойдет за мной, если я ее поманю или пообещаю какую-то поддержку. И сегодня тоже власти всегда прикидывали, а какая часть нас поддержит, а какая часть поддержит не нас или не наших. И тоже и перед выборами, и после выборов они тоже прикидывают. И также немцы подумали, вот, ну, поскольку тех больше, вот, хоть Москва и враг наш, но их 55%. Вот. А эти, на самом-то деле, сторонники автокефалии уже дружили и имели автокефалию в Польше, а Польша была в то время не только враг Германии, но и в то же время занятая ими и разделенная, в том числе по Мюнхенскому сговору Гитлера со Сталиным. Недолго праздновали относительную свободу. В 45-м году, после занятия полной территории Украины советскими войсками, Сталин принял решение о ликвидации греко-католической церкви. И мы с вами тут должны понимать, что если сегодня у нас до сих пор остались моменты, как относиться к представителям другой конфессии, другой юрисдикции, крещенным священниками, рукоположенными в другой конфессии, в другой юрисдикции. И до сегодняшнего дня у нас нет четкого представления, как относиться к человеку, который был рукоположен в другой юрисдикции, во священники или во епископы. И хотя некоторые из людей, кто читают поглубже литературу богословскую или церковно-историческую, понимают, что иногда были переходы и принимали, например, так называемые «в сущем сане». А это значит, что одна юрисдикция или одна конфессия могла признать, что вообще-то благодать крещения и благодать рукоположения могла быть и в другой конфессии, и в другой юрисдикции, и могли признать при переходе и не перекрещивать, и не перерукополагать. И это показывает, как иногда неискренне и лицемерны, и двойные стандарты применяются в осмыслении и в осуществлении всех этих процессов. Ну вот, например, если с начала 20-х годов существовала так называемая белоэмигрантская церковь, РПЦЗ, Русская Православная Церковь за рубежом, и те считали московский патриархат безблагодатным и неканоничным, Москва считала их безблагодатными и неканоничными. Вот. И когда происходили редкие случаи взаимопереходов, то происходило документальное оформление, покаяние, подписание отречения, что я сожалею, что я был в этой безбожной московской патриархии, безблагодатной и неканоничной, и каюсь в том, что я там пребывал. И они их там перекрещивали, перерукополагали и не принимали в сущем сане до определенного периода. Потом смягчилась эта ситуация, если отступление сделать лирическое. Например, когда в 1990 году избрали патриархом московским Алексия II Ридигера, то престарелый священник белоэмигрантский, протопресвитер Алексей Киселев, приехал в 90-м году в Советский Союз еще туристом и встретился с патриархом Алексием, потому что до занятия советскими войсками Таллина в Прибалтике, когда тот там уже служил священником, будущий патриарх был у него алтарником, еще отроком, юношей. И Русская Православная Церковь за рубежом тогдашняя запретила в священнослужении этого маститого старейшего протопресвитера Алексея Киселева за общение с безблагодатным неканоничным патриархом московским Алексеем II Ридигером. Это всего лишь 90-91 год. И мы с вами понимаем, как изменялось отношение и понимание всех этих вопросов. Ну а потом уже при Путине сразу тоже вспомним, что забыли все взаимные упреки, и богословские, и канонические, и из политических соображений решили якобы оформить воссоединение. Воссоединили, конечно же, Русскую Православную Церковь за рубежом с Московским Патриархатом, почти 90%.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. В своем сочинении о церковной иерархии автор всего сочинения, живший в конце V – начале VI столетия под псевдонимом Дионисий Ареопагита, утверждает, что церковная иерархия соответствует небесной, являясь продолжением или отражением горнего. Тут сразу можно вспомнить Платона про отражение между духовным миром и материальным. Церковной иерархии якобы предшествовала ветхозаветная иерархия, законная, то есть основанная на законе Моисеевом. Церковь же – более совершенное посвящение, и церковная иерархия как бы располагается между иерархией от закона и иерархии небесные. На слово «посвящение» мы с вами сейчас обратим внимание. Это важно. «Наша иерархия, в смысле церковная, пишет псевдодионисий, является в одно и то же время и небесной, и законной, находясь между ними, участвует в обеих, разделяя с небесной иерархией умственное созерцание от законной, пользование различного рода чувственными символами, посредством которых она священным образом возвышается в направлении божественного». Надо сказать, что и тут Дионисий говорит о триадах. Три иерархии на трех разных уровнях ведут к созерцанию Бога. Ветхозаветная иерархия на уровне символов, промежуточная новозаветная иерархия, отчасти на уровне созерцания, но не вполне отказавшись от символов, и церковная иерархия, примыкающая к ангельскому блеску. То есть церковная и новозаветная у псевдодионисия не одно и то же. Ветхозаветная, новозаветная и церковная. Церковная примыкает непосредственно к ангельской. Опять он совершенно ничего не говорит о боговоплощении. Христа никак сюда не вписать. И тем не менее, именно это учение псевдодионисия о церковной иерархии нашло самый большой спрос в церкви, оказало самое большое влияние на церковную жизнь. Причем колоссальное влияние, которое невозможно переоценить. Практически именно эта экклезиология псевдодионисия определила на века, почти до нашего времени, все отношения между Богом и человеком. Вместо Христа множество посредников, и ангельские чины, и сонм святых, и церковное духовенство. Простому смертному добраться до Бога надо ублажить множество чиновников, легче до президента. В древней церкви был некий веер служений, дары различные, но дух один. Здесь же пирамида. Первый этаж – это народ, миряне. Потом, предположим, церковнослужители, потом диакона, затем пресвитеры-священники, выше их архиереи и так далее. И для нас это стало реалией церковного сознания, причем последовательное, соответственно, и полномочий, власть, и переход со ступени на ступени. Конечно же, это совершенно не евангельская, не библейская концепция. Она полностью принадлежит платонизму. Но через Дионисия она практически полностью завоевала церковное сознание. И только в XX веке церковь медленно и вяло начала освобождаться от этой псевдодионисовщины местами. И то лишь на богословско-академическом уровне. А на приходском так ничего и не поменялось. Любой поп – фигура сакральная, иными словами, священная корова, носитель благодати, властный распорядитель. До Дионисия такого учения в церкви не было, но когда появилось, оказалось страстно востребованное, жутко понравилось клерикалам. Ну как же такое может не понравиться попам? Если кто произносит слово «иерарх», он говорит об обоженном и божественном человеке, овладевшем всем священным знанием, в котором вся подчиненная ему иерархия обладает наилучшим средством совершенствования и самовыражения. Богоподобный иерарх, целиком и полностью участвующий в иерархической власти, не только не довольствуется получением посредством божественного просвещения истинного значения всех ритуальных слов и иерархических таинств, но более того, именно он передает их другим в соответствии с их иерархическим статусом. И именно он, будучи наделен вершиной божественного ведения и наивысшей властью духовного вознесения, производит наисвятейшее посвящение в иерархические чины. Что здесь сказать? Не прибавить, не убавить. Разве междометие? Ух и ах. Остановимся давайте на этом, и, если даст Бог, продолжим наши с вами размышления в следующий раз. Всего доброго!